Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире, и в течение этого часа мы поговорим с вами в начале в радиоцикле «Территория семьи» о наращивании усилий ювенального лобби по установлению репрессивного контроля над семьей. Ситуацию, как всегда, проанализирует автор и ведущая этой рубрики, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Затем придет время еще одной полюбившейся вам передачи. После небольшого перерыва у нас в эфире возобновились уроки русского языка с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой. И сегодня Татьяна Леонидовна вместе с собеседником и ведущим передачи Евгением Никифоровым будет размышлять о смысле и происхождении русских имен.
Спасение и благодать твоя.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотела сегодня с вами поговорить об итогах 2015 года в отношении нашей защиты семьи, совместной защиты семьи от угрозы ювенальной юстиции. Ну, мы, безусловно, называем вот ювенальной юстицией все те процессы, которые уничтожают суверенитет семьи и лишают нас права на воспитание собственных детей, создают угрозу. Такую угрозу, что люди уже боятся, собственно говоря, вообще всего. Те люди, у которых есть дети или внуки, они боятся, что вот-вот что-то произойдет. Они считают какие-то истории там в СМИ и нервничают, переживают по этому поводу, перенося потенциальную опасность на собственную ситуацию. Ну, давайте посмотрим, что было в прошлом году, и подведем итоги, и с вами вместе назовем, на самом деле, стоит бояться или нет. Ну, по моей информации, весь 15-й год и конец 14-го, начало 16-го, все это время, когда стало происходить наращивание усилий ювенального лобби. И основная цель на данном этапе – это законодательно закрепить право государства в лице социальных служб на репрессивный контроль над семьей. Именно репрессивный контроль. Когда приходят и говорят, у вас тут не так, то плохо, это еще хуже, и поэтому вы не можете воспитывать собственного ребенка. Основания для этого можно придумать сколько угодно, потому что критерии, ну, точно определенных нет, есть просто собирательное понятие, и каждый наполняет, каждый из чиновников, каждый из работников социальных служб, там, органов опеки, наполняет это содержание собственным смыслом. И вот в контексте вот этого законодательного закрепления права государства на репрессивный контроль над семьей, ну, безусловно, в лице отдельных служб. Для этого в Совете судей начала снова свою деятельность рабочая группа по введению ювенальной юстиции. Она так называлась прежде, до 2012 года. Сейчас она называется рабочая группа по реализации правосудия дружественного ребенку. Ну, это перевод, как говорится, калька с английского. Правосудие дружественного ребенку – это всегда ювенальная юстиция. Основные задачи ювенальной трансформации прописаны, к сожалению, в национальной стратегии действий в отношении детей. Вот никто, наверное, внимательно ее не читал, а там действительно это вот целый такой план по, скажем, установлению этого контроля над семьей, который, каждый пункт этого плана очень красиво называется, но мы знаем содержание этих позиций. Вот немножко дальше коснемся. Для непосредственного решения задачи по установлению репрессивного контроля над семьей предназначены проекты таких законов, как закон о семейно-бытовом насилии, мы с вами много об этом говорили, и эта угроза внедрения вот этого закона, она сохраняется. Насчитывается около 8 вариантов, столько же групп лоббистов этого законопроекта. Основного законопроекта мы нигде не видим, его все время кто-то вносит, кто-то предлагает, пока не внесли, но везде там общность позиций есть. Создается такой материал для критериев по оценке семьи на предмет семейно-бытового насилия, психологическое насилие, эмоциональное, экономическое, ну и туда вносится все. Денег не дали, накричали, пригрозили щенка выбросить, это все насилие. И тогда сразу уже будут приниматься меры, сами понимаете, какие. И закон еще об ответственности родителя за воспитание детей продвигается с 2008 года. Там были разные инициативы, инициаторы. Это был Альшулер Борис Львович, руководитель организации «Право ребенка», член общественной палаты. Елена Борисовна Мизулина, депутат Государственной Думы, полномоченный правом ребенка Павел Астахов. Он сейчас вот наиболее активно в прошлом году этот закон продвигал, пользуясь там другими поводами. Всегда какие-то информационные поводы появляются. Вот в этом году повод был это оставление детей в машине без присмотра на стоянках. И Павел Алексеевич предлагал внести ответственность родителей за воспитание детей, который запрещал бы оставлять ребенка одного в возрасте до 12 лет. Если ты оставил этого ребенка до 12 лет одного, то есть он в школу один идет, и его увидели, он идет один, значит, родители ограничивают в правах на 6 месяцев. И уполномоченный говорит, что это не страшно, что на 6 месяцев пусть родители одумаются за это время и детей вернут. Он, наверное, не знает, что такое ограничение в правах на 6 месяцев. Это полгода ребенок находится либо в детском доме, либо в патронатной семье, он вырван из семьи, где его любили, где о нем заботились, чья-то злая воля его вырвала и на полгода отправила.
независимо от возраста, от 0 и до 12 лет, как предполагалось. Прежде чем такое предлагать, попробовать себя поставить на место ребенка или там, начать со своих детей. Я не знаю, как-то даже трудно это комментировать. Тем не менее, протесты были мощные общественные, и уполномоченный правам ребенка снижал эту планку 12, 10, 8, 6 лет. Такое чувство, что важно все равно, чтобы этот закон был просто внесен. А дальше мы уже будем корректировать. Неважно, хоть там до одного года поставим критерии, но главное, чтобы он был. Ну вот пока нам удается останавливать этот законопроект тоже. Опосредованно эту задачу, повторяю, законодательного закрепления права на репрессивный контроль над семьей, решают уже принятый закон о социальном обслуживании населения, где есть ювенальные позиции, и стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, где есть право некоммерческих организаций на контроль над семьей. Информационную базу межведомственных данных для вот функционирования системы репрессивного контроля будет создавать информационная система «Контингент». Мы с вами уже говорили на предыдущих встречах о ней. И вот даже само слово «контингент», оно такое уничижительное, да, а предполагается, что эта база данных будет аккумулировать сведения обо всех нас. О детях, родителях и о нашей жизни. И кто-то будет иметь контроль над этими сведениями и право распоряжаться ими, а может быть, кому-то передавать. На уровне правительства узаконена ювенальная технология медиация. О том, что медиация является ювенальной технологией, в своей такой знаковой статье, собственно, действительно она знаковая, она программная статья, под названием «Россия нужна ювенальная юстиция, дружественная к ребенку правосудия», в 2013 году написала судья Ростовского суда Елена Воронова. Вот соратники ее называют «мамой ювенальной юстиции», потому что она была первым человеком в нашей стране, продвигавшим ювенальную юстицию, и как раз в Ростовской области были созданы первые 5 ювенальных судов. Вот как раз она об этом говорит, там все очень хорошо написано, и технология продвижения ювенальной юстиции, и хронология, и направление ее развития на будущее. Что такое медиация? Это когда между родителем и ребенком, педагогом и учеником вводится так называемый медиатор, внешний эксперт, который будет регулировать отношения между ними, следить за исполнением ими его инструкции. Это ювенальный суд, который должен быть создан в школе. За него, за создание этого суда выступал и выступает господин Федотов, руководитель общественного совета по правам человека при президенте, и Павел Алексеевич Астахов, который на заседании совета, общественного совета при уполномоченном как раз обсуждал эту технологию, о том, как нужно ее принимать. И вот эти ювенальные суды, которые будут вершить свой суд над родителями и педагогами, это вообще страшное явление, которое нам планируют ввести. И господин Федотов отчитал, что в Московской области, в общем-то, достигнута договоренность о том, что такие суды будут создаваться. Но пока, слава богу, еще их нет, но будем следить за этим, чтобы это не произошло. И в этом проекте роль судей будут исполнять самые уважаемые старшеклассники. Вот когда мы переворачиваем пирамиду с ног на голову, тогда, в общем, миру грозит погибель. И восстанут дети на родителей и истребят их. В пилотном режиме в регионах отрабатываются ювенальные технологии аутрич. Запомните тоже это слово, потому что звучит красиво, конечно. Но выглядит это следующим образом. Выявление на улицах, детских, трудовых коллективах, в общественных местах семей, в кавычки берем, это как у них написано, чрезмерно дисциплинирующих детей. Ну, то есть вы крикнули на ребенка, вы его шлепнули. Мы говорим, что старайтесь обходиться без этого, но бывает всякое, да? И если ребенка надо остановить, когда он бежит через дорогу один маленький ребенок под машину, то бывает всякое, можно и крикнуть. Ну вот, а тут рядом такой общественный наблюдатель, который сразу же вас заметит и примет к вам меры, поскольку вы чрезмерно дисциплинируете детей. Наблюдатели эти, волонтеры так называемые, это ну, общественники, которые будут получать гранты на эту работу и следить, выходить на площадки детские, в песочницы, во дворы, и в поликлинике, и разговаривать, следить. И, в общем-то, скажем, создавать такую базу данных неблагонадежных родителей. И также еще сейчас начинается отработка проекта «Фостерные семьи». Это временные семьи для так называемой передержки детей, отобранных у родителей. Ну, вот как с собаками, да, для передержки. перед тем, как переместить другое в семью. Это катастрофа на самом деле. Это очень серьезное отступление от наших ценностей. Все это приводит к тому, вот это нарастание, к тому, что ребенок окончательно закрепляется в качестве товара. Давайте уже так, может быть, достаточно жестко, но все-таки скажем. Калькуляция уже определилась, спрос на товар определился, определенные характеристики, возраст, раса. Все это уже есть, на каких детей больше спрос, сколько это стоит, так называемое усыновление. Ну, это же, конечно, не продажа ребенка, это просто помощь, там, это просто плата за услуги, там, юристов, там, каких-то контор, которые помогают вам выбрать ребенка. Это только им просто вот, ну, вообще, это не за ребенка. Ну, давайте говорить честно, это продажа. Образован черный рынок, созданы международные интернет-биржи по торговле детьми, и об этом уже достаточно давно открыто было сказано. Тот же уполномоченный правам ребенка говорил об этом, что сделаем все, чтобы не было чайлд-брокеров. Вот даже такое название есть. Я вообще против того, чтобы запутывать нас иностранными словами, надо говорить, что продажа детей недопустима, торговля детьми недопустима. Если Россия себе это позволяет, то Россия не должна рассчитывать на хорошие результаты своей жизни. Поэтому нам нужно просто выкручивать, чтобы этого не было, чтобы это было невозможно в нашей стране. В обход отечественного законодательства сейчас происходит нарастание усилий по лоббированию международного усыновления в страны, где узаконено однополое сожительство. У нас есть законы, принятые в прошлом году, и СМИ об этом не говорило почему-то, но это очень серьезные моменты. Несколько законов, которые были внесены президентом по поводу усыновления, это запрет на усыновление детей в странах, где разрешены однополые сожительства. Это запрет на усыновление в семьи в России, которые узаконили свое однополое сожительство где-то там, и они живут здесь, допустим, ну, местные однополые союзы. И ограничение не может быть усыновителем человека, который совершил преступление против человечности и против государства. Но происходит уже нарастание усилий по пересмотру закона Димы Яковлева и упрощение порядка передачи наших сирот в иноязычную культурную среду. Есть тут несколько общественниц, которые, в общем-то, себя пытаются позиционировать как борцы за детей, которые выезжали в Ставрополье и проводили там мероприятия, на котором говорили о том, как нам облегчить доступ к нашим сиротам армянских и абхазских граждан. Вот надо какой-то порядок сделать, чтобы легче было усыновить туда наших детей. А почему вообще наших детей нужно куда-то усыновлять? Давайте говорить о том, чтобы помогать нашим семьям здесь и тем кровным семьям, которые у нас есть. У нас в прошлом году несколько законов по поддержке семьи, внесенных в Государственную Думу, были отклонены. И один из таких законов – это закон о материальной помощи родственной семье, которая готова усыновить сироту. Что такое родственная семья? Это двоюродные, там, троюродные. Это какие-то дальние родственники, которые хотят помочь этому ребенку остаться в орбите рода. Но вы знаете, какое положение дел-то у нас сейчас? У нас любой чужой человек, согласившийся взять ребенка в семью, получит много денег на это. Особенно если он сейчас будет готовиться к новой профессии, которую предполагается ввести посредством закона о социальном воспитании, который внесен Еленой Борисовной Мизулиной и Ольгой Баталиной. Вот этот законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс и создание новой профессии – профессиональный родитель. Вот там будет обучение, сертифицирование и финансирование. И там предполагается, что вовсе не надо любить ребенка, если у тебя нет с ним контакта, можешь передать его дальше. А вот если у родителей нет контакта с ребенком, то его нужно ювенальным судом судить и отбирать у него ребенка. Так вот, законопроект, о котором я говорю, был внесен о том, чтобы платить, наконец, деньги дальним родственникам, которые хотят помочь сироте и спасти его от детского дома или от чужих людей. Но этот законопроект был в очередной раз отклонен. А ведь это самое главное – сохранить кровную семью, сохранить родственную семью для того, чтобы ребенок был сохранен для общества, для дальнейшей жизни и стал одной из его продуктивных частей. Но мы с вами должны еще об одних несколько опасностей назвать. Происходило нарастание в прошлом году технологии так называемых «бэби-боксов». Ну, а по-русски скажем, ящиков для ненужных детей. Нам говорят, если мы даже спасем одного ребенка, жизнь одного ребенка от того, что он погибнет на свалке, куда его выбросит растерявшаяся перед вот таким вот выбором, там, неопытная или молодая, или какая-то там бедная мать, то давайте все равно сделаем эти бэби-боксы. Мировой опыт учит, там, где эти так называемые бэби-боксы стоят, количество детей, выброшенных в мусор, в мусорные ящики, в обычные мусорные ящики, не уменьшается. А вот в ящики для ненужных детей начинают сдавать своих детей женщины, которые находятся в семье, у них есть свои дети, но они где-то вот, ну, нагрешили они и прикрывают свой грех тем, что анонимно сдают куда-то ребенка. Но это же катастрофа, мы не должны этого допускать, такого растления общества, такого уничтожения всех наших ценностей. Но, тем не менее, у нас многочисленные ток-шоу подготавливают общественное сознание к принятию вот этой безнравственной инновации. Есть такая инициатор Елена Котова, очень энергичная особа, которая уже лоббирует это на уровне общественной палаты, которая ее поддерживает, на уровне Минздрава, Минобра, Московского образования, Мосгордумы. В общем-то, готовятся какие-то инициативы, и она просит о том, чтобы централизованно через Минздрав дали инструкции врачам, чтобы эти ящики вводили. Ну, там есть и свои интересы, потому что есть ряд закупленных Еленой Котовой этих ящиков уже за границей. Я думаю, что это будет просто обычный бизнес. А вот для общества это катастрофа. И еще очень важно, что ребенок сейчас, к сожалению и к нашему ужасу, получил признаки залогового объекта. То есть за долги по квартплате, банковским платежам, за отсутствие необходимых документов ребенку угрожают отобрать и под предлогом его же защиты отбирают. А вот сейчас, вот то, что мы сейчас слышим и видим повсюду, означает, что вот первыми на эту новую реальность отреагировали так называемые коллекторские агентства и Федеральная миграционная служба, которая отбирает за отсутствие документов у родителей мигрантов, детей, а потом они вот погибают, все эти случаи знаете. И это серьезные тоже очень моменты. Коллекторы цинично совершенно угрожают, цинично. Сейчас вот ряд уже случаев описан в СМИ о том, что коллекторы даже угрожают взорвать детский сад, взорвать школу и бросают там бутылки с зажигательной смесью в окна должников. И угрожают повторением в других городах, повторением таких ситуаций, ничего не боясь. В общем, общество расчеловечится стремительно, мы должны с вами это признать, к сожалению. Поэтому ювенальная юстиция, да, действительно, она у нас нагнетается, продавливается, и все эти усилия, они очень зримо проявляются. Но нам с вами, конечно, нужно понимать, что все это будет продвигаться, только если мы это будем допускать. Поэтому это нужно нам с вами останавливать. Нам не нужно смиряться с тем, что должны быть какие-то профессиональные или фостерные семьи. Семья должна быть кровной. И хочу сказать, что в Московской области сейчас принято решение по созданию службы по сохранению кровной семьи. Вот это вот самый главный позитивный момент. Я надеюсь, что это будет такой первой ласточкой в изменении нашей реальности. Это единственный верный и давно ожидаемый обществом шаг. И мы будем его поддерживать. Вас я призываю реагировать на те опасности, о которых я сказала. Нам нужно признать защиту семьи в России стратегической задачей национальной безопасности страны. Нам нужно с этих позиций подходить к нашей жизни. Нам нужно требовать не принимать закон о социальном воспитании, не создавать службы медиации, не создавать профессиональные семьи, фостерные семьи и продвигать технологию аутрич. Ну, собственно говоря, все то, что я вам сказала, вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в моих статьях на тему ювенальной юстиции и, в частности, в статье «Итоги минувшего года. Ювенальный реванш». Эта статья является большой аналитикой. Мы с вами коснулись совсем небольшой ее части. Вы прочитаете и примите собственное решение. Я думаю, что решение может быть только одно – реагировать на опасности, которые сейчас на нас идут. Пока это еще возможно. И ничего не нужно бояться. Не нужно бояться, нужно жить полной жизнью, радоваться жизни, радоваться тому, что рядом с нами наши дети, и сохранить эту радость для них. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
У нас в эфире возобновились уроки русского языка с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой. И сегодня Татьяна Леонидовна вместе с собеседником и ведущим передачи Евгением Никифоровым будет размышлять о смысле и происхождении русских имен.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вновь вы на уроках русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой. Ее ассистент Евгений Никифоров, к вашим услугам.
Собеседник. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну, какой ассистент? И слово-то чужое. Давайте говорить.
Собеседник. Собеседник. Хорошо. Но все-таки собеседник уж крупно сказано. Наверное, все-таки помощник. Давайте я вам буду помогать. Сегодня я хотел бы, чтобы вы нам рассказали о природе и смысле имен и наименований. Фамилии, имена, клички, прозвища. Откуда взялись, собственно, наши имена? Ведь имя всегда было сакральным. У древних народов имя вообще как бы отражало почти что сущность человека.
Так и есть. Само слово «имя» в древности в индоевропейском языке звучало как «энмен». Это то, что внутри тебя. То есть имя – это твоя сущность. Действительно так. «Энмен» или «номена» латинское, или «наше имя». Одно и то же слово.
Ну и мы не забудем, что монашествующие принимают новое имя, отказываясь от мира, постригая волоса. Они отказываются и от своего мирского имени. И становятся уже другими, можно сказать, даже людьми.
Да, меняют сущность. Меняют. И действительно, имя за собой влечет очень много. А у нас в русской культуре имя значит, наверное, больше, чем в современной западной культуре. Посмотрите, мы в русской традиции имя наращивали. У нас когда-то были одни только имена или прозвища, потом присоединились отчества, не то это фамилия, не то отчество, какие-нибудь вот Степановичи, Ярославны. Затем сформировалась фамилия. То есть фамилия, имя, отчество, и мы от этого не отказываемся и очень дорожим этим. А посмотрите, вот западная традиция. Когда-то была какая-нибудь Мария, Луиза, Тереза. Даже много имен было у одной женщины. Или Жан, Густав, Пьер. А сейчас современная традиция меняет все полностью. Какой-нибудь появляется вместо Никола Ник, Алан. Дик, ну, как собачьи клички.
Но на Западе-то, да, такое прощение, и они даже, вот наши соотечественники, сущие за рубежами Отечества, привыкают к домашним таким именам своим уже, а тем более в этой наславной среде, когда вот они сохраняют такое детское обращение, сокращенные имена. Вот, как вы сказали, Ник там, в нашем это Петь, Вань. И до глубокой старости, когда они приезжают к нам и видят, что у нас, ну, как-то естественно в определенных кругах Вера Ивановна, Татьяна Петровна, Валентина Николаевна.
А еще Танечка Леонидовна. Очень даже легко.
И Танечка Леонидовна, вот здесь своеобразное не то что очарование, но как-то само собой в определенном возрасте, но неловко человеку обращаться, тем более, если нет близких таких или родственных отношений, как-то вот так уж больно фамильярно по именам.
А посмотрите, сколько уважения и почетов в именовании по отчеству. Степаныч, Сергеич, там, Петрович.
И заметьте, Петрович, но на «ты».
Да.
Петрович, да. Знаешь, вот такое соединение уважения и близости.
Да. И вот это даже не объяснить, не перевести никакому иностранцу, потому что это наша традиция именования. А фамилия, ведь это же целый род за этой фамилией. Вообще, если классифицировать фамилию, имя, отчество, то посмотрите, как все важно. Имя существует для развлечения детей в семье. А потом в семье и более взрослых. Поэтому в семье не может быть два Сергея там, или две Маши, ну, только если между поколениями. А так нужно их различать. Отчество существует для различения людей в роду. Одни у нас Петровичи от брата Петра, а другие Степанычи от брата Степана. Это тоже значимая вещь. А фамилия существует для развлечения людей в общине. Вот это род Ивановых, это род Кузнецовых.
Ты чьих будешь?
Вот и говорят толстых или каких-нибудь босых. Все правильно. То есть они функциональны, все эти части имени, а вместе одно имя. Но знаете, еще есть одна часть имени – это национальность. Это тоже, я полагаю, часть имени, потому что в многонациональной стране, какова наша Россия, и в многонациональных селах, городах существует необходимость отметить и народность.
Но отсюда и возникает Вика Цыганова.
Ну да.
Хотя
да,
совершенно русская, патриотическая народная певица, любимая
многими. И какие-нибудь там чувашины, немцовы. Это все происхождение от важности национальной идентификации. И что еще, знаете, интересно, как вот этим национальным именем представляются люди в других странах. Например, ну, бурят приедет в Европу, его спросят, кто по национальности. Что ответит бурят? Нет, он скажет русский. Совершенно нормально.
И
да.
Будет прав.
И будет прав. Совершенно верно. Вот как значимо имя. А история имен, ну, это такая глубь, это такая толща. Она вся сохранена в наших фамилиях. И мы сейчас, вспоминая имена, будем все время ссылаться на эти фамилии, которые у нас, видимо, невидимо. Ну вот самая древняя система именования – это прославление человека. Поскольку имя – это сама суть, то древние индоевропейцы в названии ребенка заранее строили его судьбу, проектировали его будущность. И поэтому возникали вот эти замечательные имена Святослав в языческую эпоху. Какие-нибудь Ярослав, Ярополк, Мирослав.
Ну, смотрите, всюду Вячеслав. Слав. Это какое-то такое удивительное прославление.
Да.
Прославление человека.
Это прославление человека, это предречение его будущей судьбы. И в этом смысле слава – это тот же самый корень, тот же самый в глаголе «слыть» и в слове. То есть это словесное прославление по всему миру человека за его ярость в подобие солнцу, да, ярый, это солнечный, за его другие качества, ну, например, Мстислав, вот, это сложное слово, и что в этом месть, трудно сказать даже сейчас. Святополк, это полк, слово, обозначающее ополчение, воинское звание, а святополк – это сверхъестественное, сильное ополчение, человек огромной силы.
Но у нас, к сожалению, в нашей истории отечественной, это святополк окаянный.
Да, который, слово меченое.
Который опозорил, да, свое имя, великое и прославленное имя окаянством, которое он совершил.
И хотя есть, по-моему, в наших святцах и святой святополк. По-моему,
есть. Мы посмотрим
с вами. Важно то, что действительно человек отвечает за свое имя и несет это имя как послушание во многом. Если уж назвали Владимир, то уж будь добр, соответствуй.
Ну, говорят же, как назовешь корабль, так он и поплывет.
Да, и древние.
Это в поговорке есть, вот мое имя, Евгений, оно тоже двусложное, да?
Благородный.
Благородный. Но еще и Никифоров. Победоносец.
Победоносец. Вы представляете, как вас обязали родители?
Не то слово. Когда я об этом узнал, стал очень много думать на этот счет. А когда еще, ко всему прочему, уже приняв святое крещение, я начал интересоваться, кто же ж мой святой, когда у меня именины, я прочел про Евгения Тремифунского. Да. Вот мне, кстати, это очень интересно, как люди имя и фамилию выстраивают уже, и человек, и меня в частности. Для меня это святой, мой небесный покровитель, и я стараюсь и свою жизнь как-то устраивать по житию этого человека, как пример, собственно, жития-то, что, для, зачем нам даны. Это образцы поведения для
так
каждого
именно.
Христианина.
Как раз вот Иоанн Златоуст особенно настаивал, чтобы в честь святых называли детей. Это не было такой вот в первых веках повальной традиции, потому что, во-первых, сохраняется память о святом, и празднуются его дни, как именины вновь, так сказать, родившихся христиан. Во-вторых, подвиг святого становится примером, а в-третьих, о имени и житие, и подражательность продолжается в этом человеке. То есть все это чрезвычайно важно. Но в греческом, так же, как в других индоевропейских языках, была вот эта идея прославления, идея соединения имени с судьбой.
Но это часть, можно сказать, воспитания человека, да? Самое-самое первое. Когда родители рождают ребенка, они же что-то хотят от него, да? Они как-то видят его будущность, его судьбу, его славу.
Да, да? И вот это как раз действительно первый шаг к воспитанию. Да, поэтому называют Феодор, Божий дар, да? Думай, что ты, Федя, думай, что ты дар Божий. Или Дорофей, кстати, те же самые корни, только переставленные местами. Но тот же Божий дар. И каждый из Дорофеев, и из Дорошек и Федей должен об этом как-то думать. Отсюда греческое Георгий, сложное слово. Земледелец. Ну, это прославление великого труда пахаря.
Это до того, как стали называть во имя Георгия
Победоносца. Конечно. У нас общая эта традиция именований с скандинавами. И несколько скандинавских имен в виде княжеских именований пришло к нам. Такие, как Игорь, Рюрик, Олег и Ольга. Ну, вопрос о Владимире спорный.
А почему? Владимир как владеть миром, кажется, да?
Да нет, в древности это имя звучало и писалось как Володимир. И мир тут был совершенно ни при чем. Полагают, что все-таки это заимствование из скандинавского Вальдемар и вот связано с владеющим славой, владеющим богатством, а Владимир как бы потом переделка. Славянская. Возможно, возможно так. Но у нас на славянской почве это уже все переосмыслено давно.
А вот эти имена Игорь, Олег, как вы сказали, Ольга.
Они из скандинавского, это древнегерманские имена. Игорь – это Ингвар. И здесь тоже сложное имя. Древний бог скандинавский Ингио, бог изобилия. А Вар – это охранять. То есть охранитель изобилия Игорь. Вот так.
А вот смотрите, как интересно. С одной стороны, родители дают имена, такие природные, можно сказать, проистекающие из древних таких архетипов и понимания человека. А человек уже прославляет это имя. То есть сначала родители его посвящают чему-то на какой-то славный путь.
Да, а потом...
А в иных случаях... Само имя, как Ольга, скажем, или Игорь, это уже святые, которые прославили свое имя. И мы уже посвящаем
судьбу,
не норвежским, скандинавским.
Конечно,
да,
богам изобилия.
Да, 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 а мы все же посвящаем нашим святым.
Да, вот это преобразование, преломление имени в истории, да, преломление, скажем так, как луч света, который вот дает новый спектр красок, он действительно присутствует. Вот был Рюрик, да, это скандинавское Хродрик, что значит, сложное слово, слава и богатство, как заклинание человеческой судьбы, Хродрик, Рюрик. А потом это стал наш исторический Рюрик, пришедший и где-то так поспособствовавший русской государственности и укрепивший ее.
Ну, смотрите, вот вместе с тем Рюриковичи остались, да?
Да.
Как род некий дворянский,
боярский,
да,
княжеский,
аристократический, княжеский. Олеговичи там остались.
Ольговичи, видимо, Ольговичи, да, они назывались. Да, ну, это Олега, конечно.
Ну, а Рюрика имя-то нет. Есть Игорь и Олеги есть, а Рюриков-то нет.
Рюрика в святцах действительно нет. Никто из князей, носивших это имя, не запечатлел себя христианским подвигом.
И не прославил.
Не прославил, да. Но имя это, как светское, оно все равно существовало. И у нас такой есть Рюрик Ивнев, по-моему, писатель. Поэтому имя как само по себе существует. А вот Ольга и Олег – это слова однокоренные, и они тоже скандинавские, правда, односложные. Восходят к корню Хельги, что значит «святой» на древнегерманском языке. У нас слово «свят» соотносится с понятием «свет», естественно. И в языческом мире оно означало сверхъестественную силу. Отсюда «святой ключ», отсюда «святогор». Святая гора, да, сверхъестественной силы человек. Вот, это все языческое, дохристианское значение. А в германском этому соответствовало вот это Хельги. То есть наш Олег и Ольга несут понятие святости как сверхъестественной языческой силы на себе. Интересно, вот и Глеб. Это тоже скандинавское имя. От Гетлиб. Знаете такое?
Нет, нет, Готлиб-то я знаю, а что нет. Означает?
А здесь корень год, то есть любящий Бога. Ну вот так. И наш современный Глеб, Глеб, который появился в X веке как имя скандинавское, оно вот оттуда ведет свое происхождение. Но не значит это, что все наши древнерусские князья Олеги, Владимиры были скандинавами, норвежцами, германцами по крови и по языку. Нет. Это была традиция именно речения. Ну, также мы можем судить по нашим греческим именам, да, Татьяна, что я, значит, гречанка. То есть это была традиция княжеского именно речения, модные, красивые, интересные имена, посвященные предкам каким-то, которые пришли вместе с дружиной. Но при этом сами скандинавы в походах на Константинополь называли себя русскими. И вот говорят, что вот это имя скандинавское национальное. Ничего подобного. Они называли себя русскими точно так же, как себя называют русским бурят, приехавший в Европу. Это известная большая страна, государство Русь в 9-10 веках. Приходит дружина, дружина наемная, дружина скандинавская. Там есть и христиане, и есть язычники, служащие своим богам языческим, скандинавским. И при этом они называются русские, потому что они пришли из этой большой и известной страны. Вот так с именами-то все сложно.
Это мы все говорили с вами про великокняжеские имена, или княжеские просто. То есть это когда были вожди и, соответственно, ну, такое высшее общество. Да. А вот обычные, простолюдины, как они назывались?
Высшее общество действительно старалось подражать князьям, и у нас был какой-нибудь Вышеслав, Горемир или Доброслав, которые потом очень быстро съезжали на укороченные имена. Доброслав становился Добрыней, дядя князя Владимира. Вышеслав становился Вышатой, есть такое воеводское боярское имя. Гостемир становился Гостятой. Вот одно развитие имен. А простой народ в это время, в дохристианское время, эта традиция сохранилась очень долго, именовался своими способами.
Так, раскрывайте тогда тайну.
Это были младенческие прозвища, младенческие имена. которые существовали долго наряду с христианскими именами. То есть крестили христианским именем, но в семье еще существовало вот свое особое. Во-первых, младенцев по счету считали в семье. Первой, первуша, отсюда фамилия будет Первушин, вторуша или вторыш.
А третьяк?
Третьяк, шестак, это у нас Шестаковый.
Кучный
и Шостакович. И Шостакович, да. Вот. Какой-нибудь четверыня, четвертак, четверка. А все это вот потом в прозвище. Четверкин, четвертаков и так далее. Представляете, девятой будет потом девятов. Прозвище, имя прирастает в фамилию. Десятой станет десятовым или десяткиным. И так далее. Какой-нибудь пятак, он пятый по счету, потом пятаков, и думают, а при чем тут деньги? Так что счет был важен в семье, и, видимо, так и размечали своих чад родители многодетные. Очень было важно, и давалось имя по времени, когда человек родился. Отсюда у нас Вишняковы многочисленные, потому что Вишняк, родившийся весной. Зимины. Это прозвище детская зима, родившаяся зимой, что очень тяжко для родителей. Выживали такие не всегда. Осеня. Понятно, что осенью. И наша знаменитая фамилия Есенин, литературная, она такая вот переогласовка из осеней. Прозвище, детское прозвище какого-то предка Есенина Сергея Александровича. Дальше вот знаменитая фамилия Сумароков. А ведь это от прозвища Сумарок, родившийся в сумерки. Гроза, Замятня, Замятины отсюда.
Знаменитый писатель.
Да. Да. Все это детские имена, которые касались времени рождения человека. Метелица или метель и так далее. Но, вы знаете, самая, на мой взгляд, загадочная вещь, это детские имена, данные в семье от сглаза.
Так, погодите, ну как-то это уж разные совершенно мотивации, да? Одно дело просто обозначить...
Порядок.
Да, порядок, да. И что просто их как-то зафиксировать, кто у меня там первый, второй, третий, четвертый, рассчитайся.
Да.
А здесь уже, видимо, мы вторгаемся в такую уже мистическую, религиозную жизнь, потому что это связано с суевериями, с поверьями, вот такой языческой, но религиозной жизнью народа.
Да, причем понятие сглаза особенно было сильно, страх перед сглазом был силен в семьях, где дети не заживались, где они не велись, где приходилось детей, так сказать, вот беречь, потому что много умирало. А смертность, вы знаете, во все времена на Руси была довольно высокой, младенческая. И вот тут приходили на помощь имена. Вообще, что такое сглаз, если у нас есть время, мы немножко коснемся этого.
Да, потому что нужно же понять, почему люди боялись сглаза и как они объясняли вообще присутствие сглаза как такового. Что это были за...
Суеверия.
Суеверия, во-первых, нет, даже так скажем. Что это были за люди, которые могли сглазить?
А здесь не о людях речь. Здесь речь о том, где обитает слово и мысль человека. Вот эта среда обитания слова, о которой мы сегодня практически не задумываемся, она была ясна древнему человеку, человеку средневековому, человеку с традиционным мышлением и по сей день. И вот эти представления традиционные, древние, их самым странным, необыкновенным образом подтвердила современная физика. И такой раздел физики, как физика воды. Сегодня уже установлено, что средой обитания слова является водная среда, водная структура. Вода присутствует везде, не только в чашке, в море, в речке. Вода присутствует в воздухе, в нашем с вами организме, кровь,
мозг. Мы на 80%
мозг
состоим из воды.
Да, я думаю, даже больше. И вот, вот эта водная структура, она имеет форму, даже в парообразном состоянии, структуру кластеров. Это такая решетка условная, кристаллическая решетка. И она способна реагировать и воспринимать, передавать сигналы сверхслабые. И такими сверхслабыми сигналами являются, сегодня это доказано, слово, мысль и чувство. Представляете? Вода. Вот почему были в старину у нас чародеи. Мы ставили чару и над ней делали слово. Вот почему во всех религиях и, естественно, в нашем православном христианстве присутствует вода, святая вода, которую мы пьем, которой освящаемся, которая присутствует во время молитвы и передает, ну, буквально оздоравливает молитвой наш организм. Это среда обитания слова. Слово и черное тоже, и плохое слово воспринимается водой. И плохое слово способно дойти до человека, если он не охраняем молитвой, своей благочестивой жизнью, ангелом-хранителем. Вот это все способно дойти до человека. И с глаз, оно не случайно здесь присутствует слово «глаз». Есть еще у нас слово «зависть». И здесь корень «видеть». Так вот, с глаз и зависть – это чувство больше, чем мысль и слово. Это чувство, которое человек увидел, и ему тоже захотелось. И вот он позавидовал. Это даже невольно бывает. Все прекрасно знают.
Щемящее, острое чувство зависти.
Да. И не зря говорят, черная зависть, белая зависть. Но все равно это зависть. И вот люди боялись этой зависти со стороны других. Не сознательного делания зла, это называлось порчей, не каких-то вселений бесов, а именно зависти. Что эта мысль помраченная может дойти до человека и как-то ему повредить, а ребенок – существо незащищенное. И вот чтобы велись дети, чтобы они не умирали, их сразу называли такими именами, чтобы зависти не было. И возникали имена Кощей, не наш, не наш, не взор.
Нет, Кощей, погодите-ка, почему не наш? А, не наш, это отдельное. Да? Слово. А Кощей, ну-ка...
А Кощей, да что же на него смотреть, весь из костей.
Худощавый, да?
Да, да. Да и не
костлявый.
Только...
Костлявый.
И еще и вот там есть вот эта кост, тоже, что в слове пакость. Ну, то есть вот нечто совершенно непотребное, ругательное слово. Не взор, смотреть не на что. Не клюд, это неуклюжий. Тоже ничего хорошего нет. И вот таких Некрас, наша знаменитая фамилия Некрасов, отсюда это имена защитители детей от сглаза. И вот если в семье не велись дети, вот этим пользовались всячески.
Ну вот смотрите, как интересно. Вы в начале программы сказали о том, что как раз высшее общество прославляло и подставляла тем самым своих чад под удары вот этой зависти чудовищной, потому что все эти выдающиеся Бориславы, Владиславы, Вячеславы, Венцеславы и так далее, славы, слава, слава, какая острая должна же быть у людей, с одной стороны, зависть, а с другой стороны, ясно, что люди, которые завидовали, они не могли противопоставить ничего этому. Если у этих все-таки были защиты такие социальные, да, то есть их защищала дружина, грубо говоря, да?
Да.
Общество, род. Свой род. А у этих-то, у черни, да, или их называли еще как-то вот
смерды.
Совсем смерды, которые смердели в своих маленьких избушках, немытые смерды. А у них-то вот никакой защиты не было. И они, видимо, таким образом защищались, как
защищались,
раз наоборот.
Да, и такие клички, имена, как Грязнуха, ну, представляете, Злоба, отсюда Злобины многочисленные, защищала имя, как бы отворачивала человека от зависти. Ну, чему, если его так зовут даже, чему завидовать? А в то же время вот эти имена, они уникальные имена, они говорят о потрясающем коде, национальном коде русской скромности. Вот, знаете, все это развивалось.
Очень интересно, потому как еще это получается до христианства. Мы уже начинали готовиться к принятию Христа и пониманию того, что мы есть в этом мире, и что на самом деле скромность есть защита.
Да.
И униженный будет возвышен. А вот эти вот дубы ливанские, кедры...
будут повержены.
Будут повержены, и горы будут стерты. Это уже мы узнали из псалмов, уже когда мы приняли христианство. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Я очень вам признателен за сегодняшний урок.
Я надеюсь, мы продолжим эту интересную тему в следующем...
Мы обязательно продолжим, а для меня очень важно, чтобы мы более сознательно относились к наименованию своих детей, потому что в имени большая сила. Как назовешь, так человек и будет себя ощущать. Скромность хороша. Конечно, вряд ли, я думаю, что Золушками будут называть многими, скорее будут называть Жозефинами какими-то, или там еще просто яркими, но бессмысленными для...
Виолетта
и так далее. То есть неосмысленными именами, которые не дадут ребенку никакого дельного развития. Поэтому уж, пожалуйста, смотрите, кому посвящаете своих детей. Вы посвящаете имени, которое будет его водить всю жизнь и приводить в вечность. Дай Бог.
И по имени будет житие его.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания. Урок русского языка с вами провела Татьяна Леонидовна Миронна.
И Евгений Константинович Никифоров.
Спасибо, Господи.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжко болящей Марины, болящей Христины, Дмитрия, болящей Натальи, болящего Артемия, Александра, болящего младенца Олега, Павла, Татьяны, тяжко болящего Иерея Олега, тяжко болящего Иерея Александра, тяжко болящей Ирины, Светланы, Екатерины, Никиты, Алексея, Софии, Марии, Елены, Иоанна, тяжко болящей Сусанны, путешествующего протоиерея Александра, путешествующего Иоанна, Тамары, Дионисия, Александра, Валентины, Надежды, Светланы, Владимира, Виктора, Софии, Алексея, Валентины.